нездешние, пришлые, странные люди, иностранцы.
14:35 в столице, у микрофона Ольга Данилевич, гость программы, корреспондент турецкого информагентства «Джихан» Яшар Неизбаев. Яшар, здравствуйте.
Добрый день.
Вечером 17 февраля в Анкаре прогремел взрыв, в результате которого погибли 28 человек, более 60 получили ранения. Во-первых, по данным СМИ, взрыв устроил террорист-смертник. Эта информация подтвердилась уже официально?
Да, подтвердилась.
И установлена ли личность?
Да, установлена личность, ее очень быстро установили. Опять-таки вопрос, как? Всех это удивляет, потому что слишком быстро определяют. Но дело в том, что, как и в прошлый раз со взрывом в Стамбуле, выяснилось, что этот человек еще года два назад прибыл в Турцию в качестве беженца. А когда турецкая сторона принимает беженцев, она берет у них дактилоскопию.
Угу. Отпечатки пальцев.
Отпечатки пальцев, да. Вот.
В этом смысле вопрос, потому что были обвинения в том, что это сирийские курды.
Ну, турецкая сторона, она прям, знаете, буквально на следующий день, там днем, где-то в 11 часов уже заявила о том, что этот человек был членом организации, аббревиатура ПЕД, это... Вернее, не ПЕД, есть такая сирийская курдская партия, ПЕД, что означает Демократический Союз, партия Демократический Союз. У нее есть боевое крыло, силы обороны. И у них уже другая аббревиатура, ЕПГ. Просто я буду часто говорить, поэтому я, если вдруг придется, вот назову их ЕПГ. Вот. И вот говорят, что, вернее, премьер-министр Турции Реджеп
Ахмет
Давутоглу, а позже и Реджеп Тайип Эрдоган, также подтвердил информацию, что этот человек является членом партии.
Скажите, в этой связи, поскольку человека пустили через границу в свое время, усилены ли как-то меры безопасности именно на границе, усилен ли контроль? И как это все после взрыва? И как это все действовало до взрыва? Насколько легко можно было попасть?
Видите, здесь еще какая ситуация, что он же прибыл два года назад. Он прибыл не сегодня. И не вчера, ну, в том смысле, что это не совсем недавно. То
есть, да, но я имею конечно, в виду вот в связи со взрывом.
Конечно, есть какие-то усиления, да, это безусловно. Не только на границах, а вообще по всей стране очень серьезные ведутся работы по поиску и задержанию, и возможных, и вообще каких-то членов этих группировок, и вообще возможных связанных вообще с террористами хоть как-то, и этим террористическим актом. Вот, например, вчера было задержано 14 человек, а сегодня уже стало известно, что 19 человек уже задержаны к сегодняшнему дню, вот, связанных с этим террористическим актом.
Скажите, пожалуйста, вот сирийская турецкая граница, она в каком режиме действует вообще?
Она действует в режиме... Смотрите, вот совсем недавно появилась информация о том, что Турция, вот, наверное, это будет более интересно, да, она строит стену в 3 метра вдоль сирийской границы. Вот в таком она режиме.
В 3 метра в высоту?
В высоту, да.
3 метра. Небольшая такая стена. После взрыва в Турции Анкара ввела запрет на публикацию неофициальной информации в СМИ. Это, скажите, пожалуйста, традиционная какая-то практика?
В последнее время это превратилось в традицию. Каждый раз, когда в Турции происходит что-то подобное, вроде террористических актов, например, в Стамбуле, потом в Анкаре, 4 месяца назад еще был взрыв, потом до этого еще в других провинциях Турции, которые уносили очень большое количество людей. А Турция приняла вот в привычку вводить запреты, и это очень негативно влияет на распространение информации, потому что даже в таких вот передачах, как, допустим, это, да, ток-шоу и так далее, когда люди пытаются что-то объяснить, рассказать или передать информацию, которую они получили из тех или иных источников и достоверных источников, они не могут об этом говорить. И поэтому даже вот я, как журналист, смотрю турецкие СМИ, читаю газеты, и я вижу, что там нет конкретики, потому что
вы можете чуть расширенно ответить, что включает в себя этот запрет? Что именно нельзя?
Любая информация касательно взрывов, которая может звучать, знаете, вот как «по-моему» или «мне сказали», или вот есть некий источник, кроме официальных заявлений, а это, если Давутоглу, например, Ахмет Давутоглу сделал заявление, он сказал, вот это преступление совершил человек из Северной Сирии. Это можно уже говорить, цитировать. А если, или, например, потом дальше сказали, что 14 человек были задержаны, это можно говорить. Но если никто об этом официально не заявлял, вы не можете просто так сказать, ну, это в Турции, что вот то или иное случилось, того-то задержали, оказывается, преступник уехал на такой-то машине, машина была такого цвета. То есть любая информация, которая не была из уст официальных лиц,
а если это, грубо говоря, медики говорят, вот погиб сейчас в скорой еще один пострадавший?
Но это уже, получается, ему это уже он сделал официально. Официальное заявление, получается, да. Ну, медики, ну да, ссылаясь. Но если вы, как журналист, сидите на какой-то передаче, или вы ведущий, и вам вдруг позвонил ваш репортер в прямом эфире, и вот я, например, смотрел вчера новости в прямом эфире, и просто ведущий канала просто разрывался от злости, что ему вообще ни о чем нельзя говорить, и он просто на весь экран вывел надпись этого решения суда о том, что нельзя.
Когда мало принято?
Оно было вчера. Вчера вот, даже не вчера, ну, вчера днем уже, утром, может, даже в день взрыва. Обычно так это делается, я просто сейчас точно не помню. Mm-hmm. Но суд, вот именно постановление суда, я вот сам именно на экранах увидел, вот, блин, ну, в обед уже... Даже, нет, извините, все, я точно помню, оно было в тот же вечер после взрыва, даже буквально в течение часа, вот, это точно, да. Я просто сейчас вспомнил, что я тогда еще читал об этом запрете.
Ясное дело, раз есть такой запрет, то журналистам турецким, во всяком случае, должны препятствовать съемкам на месте трагедии, например, да, на месте взрыва.
Ну, и... там, знаете, определенные там расчерченные линии, за которые можно выходить нельзя. Это вы можете снимать, что здесь был взрыв и так далее, потому что это правда. То есть это не запрещенная информация о том, что что-то
опять
случилось.
Опять же, в СМИ появилась информация, что не запретили турецким журналистам фотографировать и снимать на месте взрыва.
Не думаю, что это правда. Знаете почему? Потому что я сам вот видел, например, вчера вывозили на грузовик эти автобусы, которые были взорваны, вчера их днем вывозили на... раз эта информация появилась, и раз я ее вижу на официальных источниках, и я имею в виду СМИ.
В турецких СМИ.
Да, в турецких СМИ, значит, это не запрещено. К тому же, сегодня утром Давутоглу посетил место взрыва, и там было большое количество журналистов. Вот как это можно тогда оценивать с этой информацией? Ну, не знаю. Даже не знаю, сколько это важно это обсуждать.
Хорошо. Вот эти запреты, они распространяются на иностранных журналистов?
А иностранные журналисты просто этого не слушают. Вот, слава богу, есть иностранные журналисты, которые могут освещать, писать в своих СМИ, потому что в их странах это не запрещено, и, конечно же, никто им этого не запретит. То есть Турция не может запретить им писать, там, допустим, себя там, в газете «Индепендент» или там, «The Guardian», или даже в нашем РИА Новости.
Скажите, пожалуйста, почему изначально власти Турции заявили, что это сирийские курды, и не было даже ни одной версии о том, что это могут быть боевики, запрещенные в России, террористическая организация?
Да, знаете, кстати, тоже задавался этим вопросом, и не только я, многие. Вообще, если появилась такая информация, вернее, она в качестве напоминания служит, у ИГИЛ есть журнал, он называется «Константинье», это вот отсылка к Константинополю. Они в этом журнале очень часто публикуют информацию о том, что они вот захватят Стамбул, в Турцию и так далее, и так далее. И вот в последнем номере этого журнала была информация о том, что они намерены совершать нападение на военных. И как бы первое, что в голову приходило, что это, наверное, все-таки сделали представители вот этой террористической организации ИГИЛ. Но почему-то, знаете, еще есть такой момент. Мне кажется, что... Не знаю, какие основания, не верить или верить официальным лицам Турции, но такое ощущение, что турецкую армию пытаются вот подобными провокациями и высказываниями натолкнуть на желание послушать вот этих желающих, вот как Эрдоган и Давутоглу, войти в Сирию. Как вы знаете, после того, как террористы совершили этот акт насилия, Эрдоган опубликовал письменное заявление, в котором сказал, что вот, кстати, Евроньюс выдал это как «нас теперь ничто не остановит». На самом деле он там прям так не говорил «нас теперь ничто не остановит», он говорил, что «нас ничто не остановит от наших целей, ну, там, создать безопасность, укрепить наши границы и так далее». Но Евроньюс почему-то вот выдал именно так, и мне кажется, это на самом деле немножко похоже на правду, потому что это именно то, чего, кажется, хочет турецкое руководство. Вот так или иначе попасть в Сирию.
Напоминаю, что в гостях у нас корреспондент турецкого информагентства Джихан Яшарни Избаев. Телефоны для ваших смс-сообщений +7 925 88 88 948. Сайт говорит Москва.ру и твиттер говорит МСК. И вот 79-й как раз спрашивает. Страшно об этом подумать, но не могли ли спецслужбы Турции быть причастны к событиям, чтобы оправдать агрессию в Сирии?
Кто может знать? Я не думаю, что любые спецслужбы страны вообще готовы на провокации в своих государствах такого масштабного там насилия, не знаю. Но знаю, что разведывательное управление Турции, оно, наоборот, предупреждало еще в январе, в начале января, что возможны такие провокации. Не провокации, а террористический акт. Еще 7 января у них был доклад, в котором говорилось, что именно сирийские курды, представители именно вот этих организаций, Демократический союз и отряд самообороны могут совершить террористические акты.
Но при этом вы говорите, что в СМИ появлялась информация, что боевики...
Да, да, то же самое время. Знаете, вот в Турции разделилось на два. Потому что Турция действительно, вот я же сказал, что у Эрдогана, да, чувствуется некое желание вести войско в Турцию, но турецкая армия не хочет этого. Но вот этот акт, да, вот этот террористический акт, такое ощущение, как будто и все делают, разделились на два лагеря. Одни делают заявление, чтобы настроить армию, и спровоцировать ее на этот шаг, чтобы согласиться с доводами Эрдогана и ввести войско в Сирию. А с другой стороны, есть люди, которые наоборот говорят, это сделали не курды, то есть Сирия здесь, Северная Сирия, вообще там курды ни при чем, это могли сделать террористы из ИГИЛ, ИГИЛа. Вот.
Скажите, пожалуйста, в обществе скорее какие настроения царят? Вы говорите в основном про
вот
власти,
говорю,
перед,
что
или
они
это
разделились,
именно
видите,
есть
общество? Вот в Турции я... В прошлый раз вроде тоже рассказывал, общество очень политизировано, оно разделено на два, и оно разделено практически поровну, 50 на 50. Вот то, что говорят про правящие каналы телевидения, СМИ, они говорят, что это сделали курды из Сирии, а другая часть, 50%, говорит, что это могли сделать ИГИЛ, они больше всего настроены, и вообще у них даже были такие заявления, были такие настроения, были такие публикации. Поэтому они, вот мне кажется, вот одна сторона, это в основном противники Эрдогана, они призывают к тому, чтобы переоценить ситуацию и ни в коем случае не поддаваться на провокации и думать, что это таким образом, это дает, знаете, такую, как бы легализует желание, да, на эмоциях армии все-таки сделать этот шаг, да, и войти в Сирию.
Ну, надо еще отметить, что бомба была заложена в автомобиль, который в момент взрыва поравнялся с машиной с турецкими,
да,
военными,
да,
именно,
да,
военные
погибли. Он, кстати,
погибли.
Не стоял. Во многих новостях написано, что припаркованный или в автомобиле взрывчаткой. То есть не написано точно, а точно было так. Он, если не ошибаюсь, он ехал навстречу с другой улицы, это был перекресток, когда на красный свет остановились машины, вернее, автобусы. В Турции есть, кстати, такая... практика развозить, особенность это и частные, и государственные организации, они развозят своих сотрудников на автобусах домой. Это сервисы такие специальные. Вот, и когда в час, в то время, когда в центре города уже все начали выезжать, вот Генштаб тоже развозил своих сотрудников, там было несколько автобусов, их было три, когда они остановились у красного светофора, на красный свет, этот автомобиль резко выехал и просто врезался, именно, говорят, не в первую машину, а во вторую он постарался врезаться. Ну, это больше всего там пострадал человек, кто в этом автобусе.
А кто именно во втором автомобиле был?
Ну, просто я...
Там
нет,
были,
нет,
какие-то руководители?
Я думаю, что они знали. Нет, это были в основном офицерский состав. В основном были офицеры. Говорят, что вот один из специалистов военных, он бывший военный, он говорит, что эти автобусы, которые выезжали с той стороны, в основном был офицерский состав, то есть не высшего эшелона, а именно вот такого среднего эшелона.
Еще информация, насколько я понимаю, никто из террористов не взял на себя ответственность за этот взрыв.
Да, кстати, вот смотрите, когда Давутоглу осудил, значит, партию Курдскую Сирию, да, Демократический Союз, представитель этой партии Салих Муслим сказал, что мы не связаны с этим, и вообще этого человека мы не знаем. То есть он сразу
оправдал
информацию.
Это правда, были такие заявления, да.
Да, он опроверг эту информацию, но...
Но при этом обычные исламские террористы, запрещенные в России организации «Исламское государство», если совершаются атаки, то они довольно быстро признают
так,
это.
Они все признают сразу. Если они совершили эти атаки, они говорят, сделал я. А потому что для них же это некий пиар, к сожалению, такой. Для них, им это же их, они же продумывают это и сразу пиарятся на этом. Но здесь никто не взял на себя ответственность и до сих пор... никто не заявлял о том, что это была та или иная группа, кроме официальных лиц Турции.
Есть ли у вас какая-то информация по поводу численности боевиков, опять же, ИГ на территории Турции? Есть ли она вообще, в принципе, в Турции, эта информация?
Я не встречал такую информацию. Вот именно я, не знаю.
Завербованные люди, которые возвращались, такого не было.
Я знаю, что, знаете, говорят о том, что в Турции ходят 12 возможных смертников. Они там бродят где-то по Турции и так далее. Были такие заявления. Знаю, что говорили о том, что там несколько человек, например, проникли через там границу Сирии в Турцию и так далее. А вот какое количество может в Турции вообще в целом находиться? Я знаю, что, в принципе, есть в Турции люди, которые могут симпатизировать террористической организации ИГИЛ. Такие люди могут быть, но их очень мало.
Было заявление главы МИДа Турции Мевлюта Чавушоглу о том, что он призвал, точнее, считать слабостью использование в том числе сирийских курдов для борьбы с боевиками Исламского государства. И призвал США прекратить эти связи. Значит ли это, что вот в случае с Исламским государством Турция не считает, что все средства борьбы хороши?
Да, я слышу эти заявления. Да, Турция не считает, что эти средства хороши, наоборот, боится и беспокоится, что вот именно и Россия, и Турция, и Америка именно полагаются на эти силы, на курдские. Но знаете, что самое интересное? Турция сейчас их называет террористами, да, вот этот Демократический Союз, но она же очень тесно общалась с этими людьми, и во время премьерства Эрдогана очень часто этот Салих Муслим, лидер этой партии, посещал Турцию. Он был очень таким важным, уважаемым гостем Анкары.
Это как давно было?
Ну, это совсем недавно, вот до того, как начались вот эти проблемы с курдского вопроса, до того, как появились разногласия с партией, которая прошла в парламент курдской партии, Демократическая партия народов. Вот. Ну, это прокурдская партия, которая вдруг раньше представлялась независимыми кандидатами, депутатами, а тут вдруг она прошла в парламент, получила очень много кресел и стала четвертой партией в парламенте. Раньше было 3, теперь 4. И вот с тех пор, это с июня месяца, Эрдоган ополчился против курдов.
Есть ощущение, что Эрдоган не просто ополчился против курдов, что Эрдоган и правительство Турции считают, что куда больше угрозы сирийские курды, чем боевики Исламского государства, и для мира, и для Турции в частности.
Да, если судить по заявлениям и вообще высказываниям, вообще по реакции, конечно, Турция хочет именно создать такой фонд. Она хочет создать такой фонд, что с курдами из Сирии общаться никоим образом нельзя. Именно вот с Демократическим Союзом. Для них, они их называют террористами, они считают, что они не рукопожатные, что они продолжение запрещенной в Турции рабочей партии Курдистана, и поэтому они всячески пытаются убедить Америку в этом, но Америка их не слушает, она говорит, что нет. Россия тоже, как бы с Россией уже Турция не может ничего обсуждать, но хотя, как я понимаю, в какой-то момент Путин, он рассказывал во время беседы с журналистами, что он готов был выслушать тогда Эрдогана по всем чутким вопросам. Я думаю, он имел в виду как раз-таки этот вопрос, вот именно касательно курдов, но до этого не дошло, отношения испортились.
Когда Россия начала свою авиаоперацию в Сирии, я имею в виду авиаатаки, в российских СМИ, в информагентстве в частности, ежедневно отчитывались о том, сколько было совершено вылетов, как много атак именно совершено. В этом смысле Турция, турецкие СМИ похожи? В турецких СМИ как часто появляется информация о нанесенных ударах по боевикам Исламского государства и какое количество аналогичных материалов на тему атак позиций курдов?
Вот, например, вчера, да, сразу после, вчера утром уже была информация о том, что после террористического акта в Анкаре уже ночью турецкие воздушные силы уже совершали какие-то удары по позициям, но в Ираке, не в Сирии. Да,
по позициям
в Ираке, РПК.
А почему в Ираке, если...
Ну, потому что, наверное, потому что... Помните, такое вот, теперь пусть полетают, помните, Путин говорил? Потому что Сирия, она полностью закрыта для Турции. Я думаю, турецкие ВВС не могут никаким образом попасть на эту территорию, потому что российские самолеты, российские ПВО охраняют.
Подождите, что-то я сейчас не понимаю. А как же все сообщения в СМИ, опять же, о том, что Турция атаковала позиции сирийских курдов, например?
Турция атаковала позиции...
Сирийских курдов.
Ну, такое бывает, да? Приграничные, которые близко, она делает это как? Смотрите,
вот эти приграничные территории.
Эти нападения, они совершаются с точек турецких, не переходя границу Турции.
Это понятно. Не, вот как раз про вот эти атаки в СМИ появляется информация? В СМИ об этом рассказывают, о том, как атакуются приграничные территории, да?
Да, они говорят, например, в нашу сторону, допустим, попал какой-то снаряд, и мы в ответ выпустили столько-то. Ну, вернее, в каждый удар турецкой армии, турецкая армия объясняет тем, что это были ответные удары. Что это были удары не заранее спланированные, просто потому что было задумано, а потому что были какие-то атаки. Или, например, да, вот Турция же, она же предупреждает все время Демократический Союз о том, что Турция не хочет, чтобы сирийские курды переходили реку Фырат на запад, ну, часть реки Евфрат.
Евфрат. Да. Все правильно.
Ну, по-турецки.
Евфрат.
Да.
На утро после теракта в Анкаре произошел еще один взрыв, уже прогремел на юго-востоке Турции, это провинция Диярбакыр, если я правильно произношу. В результате также была подорвана военная техника.
Да, на меня она подорвалась, и погибло 6 человек.
Это связанные атаки?
Нет, это не связанные, это уже другая. Там, знаете, Турция уже несколько месяцев ведет зачистки, против представителей рабочей партии Курдистана в районах в Диярбакыре, в Шернаке, то есть всех юго-восточных районах, где в городах именно расположены ячейки запрещенной организации. И вот вчера, да, утром 6 человек погибло на взрыве мины, и это было в Диярбакыре. Потом в Шернаке, тоже провинция Шернак, такая чуть дальше Диярбакыра, ближе вот к Ираку. И там погибло тоже 2 человека. И сегодня, кстати, тоже 3 человека погибли. 2 военных и 1 полицейский. То есть практически каждый день, на самом деле, в Турции погибают военные, которые ведут борьбу против запрещенной в Турции рабочей партии Курдистана. И, например, еще не успеваю только новости показать о том, что кто-то погиб, как вдруг уже появляется новость о том, что опять какой-то взрыв, опять какие-то столкновения и вот так далее.
В плане наказания, что грозит тем, кто сейчас подозревается во взрывах и в Анкаре, и в Диярбакыре, например?
Высшая мера в Турции — это пожизненная, я думаю, это есть.
В среди населения не раздают ли случайно сейчас каких-то, не знаю, памяток о мерах безопасности в связи с каким-то с обострившейся ситуацией, с количеством атак за последнее время? И, может быть, отдельные какие-то там, не знаю, инструкции у военных, знаете?
Я знаю, что люди боятся, что есть уже вот этот страх появился. То есть если до этого, знаете, вот уже... Просто это был центр города. Это были практически места, которые близко расположены. Они так и говорят, кстати, многие комментаторы, это сердце города Анкары. Это там генштаб. Даже стекла в парламенте были выбиты от этого взрыва. И очень многие парламентарии слышали этот взрыв, и они говорят, что мы просто... вот я, например, смотрел выступление, интервью с гражданами Турции, они просто боятся, они говорят, что мы, и не только они, и даже другие люди, которые как бы больше любят говорить о своей смелости, говорят, что вот если нам сейчас скажут, что здесь какая-то сумка от неизвестного лица была оставлена, то мы все просто разбежимся. Вот до такой степени весь народ боится. Так вот, есть такие настроения.
А люди на этом фоне не покидают Турцию?
Нет.
Ничего не слышно?
Такого нет.
Ждет ли Турция войны с Россией, и если война начнется, Америка поможет или будет наблюдать, Ипатий спрашивает, как вы считаете?
Насчет ждет ли Турция войны с Россией, нет. Я даже таких высказываний не слышал. Действительно, обстановка накалилась, но видите, сейчас же повестка изменилась. Сейчас же повестка уже, как бы она в Турции.
Ну, на фоне как раз поддержки России курдов. Не появились ли такие
разговоры? Мне кажется, нет ни одной силы, даже Америки и НАТО, кто хотел бы хоть как-то иметь военный конфликт с Россией.
И какую позицию в случае военных действий занимали бы США, Ипатий спрашивает? Как вы считаете?
Опять я же, считаю, ваше мнение? Что стояло бы в сторонке наблюдения. Мне кажется, это было вообще изначально нужно тем странам, которые наблюдали это замечательное сближение Турции и России последние 25 лет, когда это дошло до практически стратегического партнерства, отношений между Анкарой и Москвой. И теперь оно в такой ситуации, когда всем западным странам, которые не хотели этой дружбы, наоборот, очень приятно наблюдать, как Россия и Турция просто не переваривают друг друга, к сожалению.
Спасибо большое. Корреспондент турецкого информагентства Джихан Яшар Неизбаев был у нас в гостях. Сейчас 15.00 новости.
Странные люди. Иностранцы.